Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о прошлом, которое влияет на наше настоящее и будущее. В студии Сергей Медведев. Недавнее предложение одного из депутатов Госдумы отмечать 1480 год, великое стояние на реке Угре, как государственный праздник, вызвало жаркие споры. В частности, в Республике Татарстан сочли, что это провоцирует межнациональную рознь. И это поднимает очень большой вопрос, более широкий вопрос. Как нам вообще относиться к Игу, к Золотой Орде, к взятию Иваном Грозным Казани? Как пытаться построить целый и непротиворечивый национальный миф, в которой в стране, где живет и русский, и татарский этнос, и это все вместе называется Российская Федерация. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Осенью в Госдуме будет рассмотрен патриотичный законопроект об установлении в России новой памятной даты 11 ноября, дня окончания великого стояния на реке Угре. В законопроекте указывается, что стояние является значительным событием в истории России, в результате которого Русь освободилась от татаро-монгольского ига. Инициатива установить новый памятный день принадлежит властям Калужской области, где праздник является региональным, и депутату Госдумы Геннадию Скляру. По мнению депутата, установление дня окончания великого стояния на Угре поспособствует укреплению патриотического сознания россиян и популяризации отечественной истории. Противостояние московского и ордынского войск на реке Угре продолжалось в течение нескольких недель в октябре-ноябре 1480 года. Предпосылкой послужил отказ Москвы платить Орде ежегодную дань. Пересечь реку ордынцам не удалось, да и решающего воинского столкновения не случилось. Стояние завершилось несколькими мелкими стычками и отходом сил хана Ахмата. В Татарстане не увидели достаточных оснований для введения памятной даты. Это единственный регион, который выступил с резкой критикой инициативы. Ученые республики полагают, что новая памятная дата сможет вызвать лишь негативные общественно-политические последствия. В народе стояние на Угре воспринимается как противостояние русских и татар.
Обсудить эту сложную тему мы позвали наших сегодняшних гостей. Это историк Ирина Карацуба. Добрый день.
Добрый день.
И главный редактор журнала «Историк», который, собственно, у нас здесь тоже принес несколько экземпляров. И историк Владимир Рудаков.
Добрый день.
Добрый день. Ну что, ждать нам очередной памятной даты рядом с 4 ноября. Вот мне кажется, что власти как-то пытаются вынуть запалы 7 ноября. И 4 ноября такая очередная сконструированная дата. И теперь 11 ноября. Как вы считаете?
Да, похоже на то, но потом еще, если мы посмотрим вот этот список этих памятных дат, да, полный, он такой довольно причудливый, но там на 90% это военная история, да, это победы, угу. Сражения, битвы, то есть, например, дату постановки балета «Лебединое озеро», да, или выхода в свет романа Толстого «Война и мир», да, или инженер, построивший какой-нибудь хороший мост, да, вот, вы там не найдете. Там совсем другие даты. То есть это продолжение вот такой милитаризации нашей истории, милитаризации нашей памяти, да. А память – это же управление прошлым, да, значит, мы милитаризуем, и, в общем, это такая как бы мобилизационный вариант, да, при том, что, конечно, вот давненько я не слышала формулировки «великое стояние на Угре». Вот, ну, стояние на Угре, да, ну, вот великое, стояние. Да, тем более, что по, тут вот, я думаю, мой собеседник, наш собеседник скажет больше и лучше, насколько я себе представляю, вот по последним работам Антона Горского, да, получается, что, в общем, это нужно все сдвигать на 72-й год, на Алексин, да, вот это как бы, так сказать, окончательное прекращение, там, не знаю, вассально-данических отношений. А какой-нибудь Чарльз Гальперин или Даниил Островский нам скажут, ого-го, а дань платили еще и в 15 веке, и тогда ее еще платили. То есть тут спорная дата-то, вот что это не окончательный прям разрыв такой, и все, и до свидания. Да?
Владимир, да, вот что произошло, собственно, 11 ноября 1400... Россия встала с колен, как вот нас сейчас учат.
Я начну с того, что Владимир начала. Я не вижу здесь особой милитаризации истории как таковой и нашей российской истории в частности. Ну, мне кажется, Ирина сама с некоторой долей иронии сказала о «Войне и мире» и о «Лебедином озере». Все-таки есть ценности, которые разделяются каким-то большим количеством людей, в том числе военные победы, просто потому что у них задействованы большие массы народа. И есть события, которые можно датировать и которые датировать невозможно. Ну, например, вы знаете, когда Лев Толстой закончил «Войну и мир»? Дату точно. Или когда была премьера
выхода
«Лебединое
озеро».
Части.
Эти вещи,
что вы назовете дату? Находятся. Так что это вещи достаточно условные. Я не исключаю, что могла быть в календаре и такая дата. В этом нет ничего плохого. Но я хочу обратить внимание вот на что. Действительно, инициатива исходит от Калужской области. И для этого региона Российской Федерации события 1480 года, как бы к ним ни относились историки, а я могу подтвердить, действительно, есть дискуссия по поводу того, когда завершилась ига монголо-татар, потому что этот термин тоже достаточно объемный, мы можем о нем специально поговорить, что являлось составляющими этого явления. Но для жителей Калужской области это событие, которое произошло на их территории, для них значимо, это их местная региональная история, они к этому относятся очень трепетно, поэтому я бы не стал бы и не советовал бы вот к этому относиться так достаточно игриво, что вот опять вот милитаризовывают историю. Нет, у людей есть какая-то своя местная память, и нужно к этому относиться уважительно.
Знаете, они с этой местной памятью очень неплохо работают, там же ландшафтный парк Никола Ленивец, и да. Там прекрасно, как это вот как раз в том русле, как говорит Ирина, путем искусства, да, и вовлечения местных людей в промыслы и в развитие вот этой территории придан новый смысл.
Это могут быть разные форматы, и они все имеют равно существование, но я хочу сказать, что на месте стояния на Угре, там монастырь, там есть диорама, которую выполнил, к сожалению, покойный художник Рыженко.
Исторически, все же, скажите, что произошло? Действительно, Россия, произошло вот это противостояние, разошлись не, как так сказать, никого не повредив, не убив, и Россия перестала платить дань.
Смотрите, я бы предложил разделить две вещи. Есть конкретная канва исторических событий, которая, правильно было сказано, связана и с столкновением под Алексином в 1472 году, и состоянием на Угре в 1480 году. Антон Анатольевич Горский считает, что более правильно считать конец зависимости 1472 год. Кто-то из историков все-таки настаивает на дате 480 год, они не менее авторитетны, чем Антон Анатольевич. Дело не в этом. Есть историческая память, есть историческая традиция. Все-таки, помните, как Карамзин писал, «Здесь конец нашему рабству». Мы можем относиться как угодно к историческим студиям Николая Михайловича Карамзина, но он и его предшественники, кстати говоря, в том числе и древнерусские летописцы, которые все-таки описывали соответствующим образом состояние на Угре, они к этому возводили некий символический финал, понимаете? Ведь что такое завершение зависимости или ига? Это не взятие Парижа русскими войсками. И не акт о безоговорочной капитуляции, подписанный с точностью до минуты, мы знаем когда. Это некий долгий многовековой процесс, символическую точку, в котором можно поставить достаточно произвольно. То, вот о чем мы сейчас тут дискутируем, 1472 год или 1480 год, ну, это вот от чего считать. Есть традиция считать 1480 год концом ига, но современные историки пытаются ее оспорить, они приводят достаточно интересные аргументы, но я думаю, что в данном случае научное знание, какое бы оно ни было выверенное, вряд ли сможет пересилить ту традицию, которая формировалась веками.
Традиция, да, формирование идентичности.
Это, я прошу... скажу буквально. Это то же самое, как есть дискуссия по поводу того, благословлял ли Сергий Радонежский Дмитрия Донского
на Куликовскую битву.
Значит, есть там Владимир Андреевич Кучкин, очень уважаемый, очень крупный медиевист наш современный, который сомневается в этом факте, как историческом факте. Но это ни за что не перечеркнет ту традицию.
Как герои-панфиловцы. Примерно то же самое. Существует
по-другому.
Значит, апокрифическая традиция.
И никакая научная концепция, гипотеза, которая все равно не будет окончательной. Это не математика и не физика, да. Все-таки это гуманитарная наука. А никакая научная гипотеза не сможет пересилить традицию, освященную, не побоюсь этого высокого слова, веками. Церковную традицию, светскую традицию. И в том числе и научную традицию, потому что до начала 90-х годов 20 века факт встречи Дмитрия Донского и Сергия никто не ставил под сомнение, даже среди серьезных ученых.
Ирина, вот хочу по какому поводу? Действительно, имя Карамзина прозвучало, и вот идея ига как рабство, вообще идея монголо-татарского ига. Это ведь историческая традиция. Мы не имеем дела здесь с определенным историческим фактом. Для кого-то это было ига, для кого-то это было, может быть, некая протостадия русской государственности. Вот как нам воспринимать это?
Я, во-первых, хочу сказать про традиции, да, Алаверды. Ну, знаете ли, если вот так вот быть верным традициям, то тоже мы по протопопу Аввакуму работаем, до нас положено, лишь на такой веки веков, да. Как бы традиции, подходы должны пересматриваться, да.
И науки.
А тогда мы скатываемся на Владимира Ростиславовича Мединского, который считает, что критерием объективности является соответствие патриотизму и патриотическим ценностям.
Давайте не привлекать людей.
Это же
людей
нет, тогда
не
мы вместо факта или вместо того, что считается современной исторической наукой фактом, мы выставляем миф и говорим, вот миф был, значит так ему и быть.
Что значит считается исторической наукой фактом? Вот Кучкин считает так. Горский считает
извините
так.
Меня, это же не
это
так просто. Кучкин
дискуссия.
Так, Горский
это научная
так.
Дискуссия.
Это значит, связано с огромным количеством доводов в пользу того и другого. И прежде всего с тем, что все, что мы знаем о Куликовской битве, сказание о Мамаевом побоище, в основном основано на нем, да, это, извините меня, где-то 1503 год, да, ну, около того, а Куликовская битва 1380.
Нет, вы не правы.
Проблема источников.
Вы не правы. Мы о Куликовской битве знаем не только сказание о Мамаевом побоище. Есть два варианта летописной повести, Задонщина.
Тоже, Задонщина, поэма нет, героическая, которая
нет,
тоже... То есть это очень сложный с источником.
Совершенно верно,
вещь,
совершенно
да?
верно. Вот тут
и,
согласен полностью.
Значит, как бы Сергий не был митрополитом, чтобы благословлять. Да, там очень сильная,
почему,
мощная...
Почему тут митрополит?
Конечно, почему здесь митрополит, глава русской церкви?
Нет, а что, вот, почитаем настоятель монастыря, не мог благословить кого-либо, но о чем говорите?
Так, ну, друзья, да, давайте сейчас вот к благословению, к этому вещи. Я хотел с одной вещью разобраться. Интерпретация. Вот вы здесь цитируете Карамзина. Мы должны вслед за Карамзиным считать, что монголо-татарское иго было рабством русских.
Вот
как
смотрите,
нам воспринимать иго и вообще
мне не нравится
сам феномен Золотой Орды?
Употребленная здесь модальность. Мы вообще никому ничего не должны. Мы должны... Нам стоит считаться с имеющейся традицией. Вот я о чем говорю. Я не говорю, что нужно эту традицию возводить в абсолют научного знания.
Да.
Не нужно. Есть научное знание, есть традиция и традиции. В Казани
хорошо,
одна традиция, в Москве другая,
Ваше ваше мнение, ваша интерпретация с оглядкой на традицию, с оглядкой на Карамзина и с пониманием, что в Казани существует другое воспринимание. Все же, вот я, главная цель моя в этом эфире – понять, чем было иго для Руси. И было ли, можно ли его, можно ли его называть
конечно,
игом? Вот ваша
конечно.
Интерпретация.
Моя интерпретация очень проста. Я написал об этом не одну статью. Я могу вам сказать так. Значит, термин иго, конечно, появляется как некая аллегория. И она появляется под воздействием не, собственно говоря, каких-то тараканов в голове Николая Михайловича Карамзина, а под воздействием, извините, опять же, той же самой традиции древнерусской, которая воспринимала зависимость от Орды, все ее формы, в совокупности которых можем поговорить, как рабство. И воспринимала это не как античное рабство, когда рабы там, да, и рабовладельцы. И не в фигуральном смысле, она просто проводила аналогии с библейским рабством, понимаете? Это была отсылка к церковным, опять-таки, к церковной традиции восприятия чужой власти. И потом уже, когда появилась фактически наука нового времени в лице Николая Михайловича Карамзина, он вот эту аллегорию, вот эту параллель рабства ордынского и рабства библейского, он перенес уже и переформулировал в термин «иго». Хотя термин «иго», и Антон Анатольевич Горский об этом первый написал, впервые по отношению к зависимости русских от Орды, используется в 1481 году польским хронистом Яном Длугушем. Так что этот термин тоже вполне себе синхронный времени, по крайней мере, окончание этой зависимости. Но, конечно, не установление этой зависимости. В момент установления этот термин не использовался. Но работа, в смысле рабства, работа от иноплеменников, а это воспринималось фактически в тот период, о котором мы говорим. То есть там у Серпиона Владимирского, а это, судя по всему, середина, третья четверть XIII века, в его проповедях уже об этом напрямую говорится.
А если посмотреть, Ирина, с другой стороны, иго как некое первая протоимперия на большой евразийской территории. Не с точки зрения формирования некого непротиворечивого национального мифа, который происходит в этом романтическом XIX веке, вот это вот травматизированное сознание истории нации как борьбы, а с точки зрения сшивания пространства империи, там, не знаю, с налоговой системой, с системой дорог, с системой единого администрирования, со ставками русских князей в Орде. Можно ли сказать, что это была некая, так сказать, прото-Россия?
Вы знаете, вот Орда. Когда вот нас учили на историческом факультете Московского университета, и в том числе ставили вопрос, естественно, о том, как мы должны оценивать монголо-татарское иго. Да?
Кстати, тоже вот вас хочу спросить, монголо-татарское, в какой момент монголо-монгольское, становится
да, татарами? Когда татаро-монгольское становится монголо-татарским,
да.
И когда оно просто становится монгольским или золотоордынским, как очень часто предпочитают, да? Вот, то тогда обычно классически говорилось, что вот там урон, ущерб, там пожгли, там Дания, там политическая зависимость. Вот. Но вот Николай Михайлович Карамзин писал, что Иго сыграл большую роль в становлении московского самодержавства. А дальше уже, значит, как бы начиналось, как тот или иной лектор относился к московскому самодержавству. Если он к нему хорошо относился, то, значит, это вот как бы подчеркивалось. Если он к нему плохо относился, то, соответственно. А, конечно, этого не отнять, с этим невозможно спорить, что действительно московские политические практики, финансовые практики, дипломатические, многие другие выковались вот в горниле этого действительно иго. Ну, иго действительно слово взятое вообще-то из Библии, да, правильно, совершенно. И там потом оно было у Длугаша, у Миховского, там Карамзин. Но, например, когда я преподавала в Америке, для меня была большая проблема, а как это я по-английски должна говорить, да, потому что я очень быстро поняла, что слово «еук» вообще никем нафиг не понимается. И тогда у них все-таки в основном в учебниках идет «domination», да, вот, ну, как бы политическая зависимость или там вассальная зависимость Руси. И это, ну, менее поэтическое, более как бы строгое, академическое, но когда сейчас часто очень, вот, к вопросу о постколониальном дискурсе говорится, что надо отказаться от термина «иго», да, вот, заменить его чем-то другим, ну, можно, ну, как бы отказаться от того, что вот все эти более чем 200 лет царями или цесарями на Руси считались хан Золотой Орды, да, ну, тут как бы это сделать невозможно, да. А непротиворечивый национальный дискурс...
Ведь это... Иван Грозный, да, по-моему, подписывался как хан московский.
Было такое дело.
Было такое. Я, честно говоря, не стал.
Я не видел источников, но я, так сказать, от ни одного у историка слышал, что у него могло быть такое.
Царь по терминологии.
Каган.
Это вещи близкие. Когда Иван Грозный принимал титул царя, конечно, он имел в виду стать вровень с теми институтами власти, которые когда-то доминировали на Руси. И это было воспринято категорическим протестом и крымским ханом, потому что крымский хан считал себя наследником той орды, которая когда-то владела.
Да, крымскому хану дань-то платили, да? Этому не платили, и уже там и некому было платить, а этому платили. Почти до Петра Первого.
В Средневековье очень тесно переплетается как бы вот реальные, экономические, политические вещи с символическими. Вот определение зависимости как иго – это некое символическое. Такая уловка, если хотите, которая позволяла для книжников, по крайней мере, мы можем судить о мире книжников в первую очередь, но я думаю, что и для более широких слоев населения, проводить аналогии с событиями библейской истории. А зависимость тоже не надо представлять себе как какую-то вот, я не знаю, оккупационный режим на Руси, как часто это преподносили, например, в литературе там, довоенной. Да?
Ну или как мы видим в фильме «Андрей Рублев».
Но это уже более поздний период. Андрей Рублев – это уже более другая эпоха. А вот когда мы говорим иго монголо-татарских ханов, например, да, иногда кажутся какие-то картины, вот какие-то карательные отряды. Да, там, да, да. Помните фильм «Александр Невский», кстати говоря, когда он там ловит рыбу в Плещеевом озере, а там идут какие-то вот эти каратели монголы.
Да, да, да.
Это, конечно, было не так. У Монгольской империи не было ни задач таких, ни ресурсов, я думаю, для того, чтобы опутать оккупированную территорию какой-то вот силой, что называется, да. Но и у русских князей было представление о том, и у книжников, я думаю, было представление, помимо всего прочего, помимо политических, экономических вариантов зависимости, было представление о том, что это некая кара. Что избавление от этого ига возможно, ну, как минимум, не только военным путем, но и путем нравственного совершенствования. Что это кара, которая ниспослана свыше, и не всегда даже ей можно сопротивляться с оружием в руках, потому что вы можете убить врага, но вы не искорените тот грех, который стал первопричиной всех этих
казней. Это вот очень интересная тема вы затронули. Ее хорошо разобрал Игорь Николаевич Данилевский. Да? Это вот варианты осмысления нашествия в русских летописях в XIII веке, южных и северных. Да? А действительно, северные летописи больше это осмысливают как наказание за грехи, значит, нужно подчиниться воле Божьей. А северные летописи, южные летописи, а как наказание за грехи, но условия спасения души, противостояние неверным.
Это
да?
Я написал.
Он ссылается на вас.
Да.
Вот, и, то есть даже в такой ситуации из одного и того же события, да, страшного по своим последствиям, делаются противоположные выводы, и в какой-то степени это коррелируется в какой-то с практикой, там, скажем, Александра Ярославича Невского и Данила Романовича Галицкого.
Ну да? Да, здесь мы сталкиваемся действительно с той ситуацией, что, конечно, в большой степени это вопрос интерпретации. И вот сейчас, после небольшого перерыва, мы говорим о том, как интерпретируется наша общая история по-разному в Москве и в Казани. Вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология. Прошлое». Продолжаем разбор сложных эпизодов исторической памяти. В данном случае мы говорим о совместной или раздельной памяти о Золотой Орде, о московских походах против Казани, между Москвой и Казанью. Об этом рассуждает кандидат исторических наук Рустем Мулагалиев из Казани в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
После развала Советского Союза прошло вроде бы много лет, но это для нас. Но на самом деле на историческом вообще пространстве это всего-то какие-то там 20, максимум 30 лет. Естественно, еще наверняка не дописана та глава, которая будет потом в учебниках истории писаться, там, не знаю, постсоветская Россия. И для татарского народа тоже поиск путей или же та самая дальняя дорога еще продолжается. В начале 20 века уже другой деятель культуры и общественный деятель Аяз Исхаки написал свой труд, который называется «Икиз Елдан Инкирас». Переводится как «Дорождение нации через 200 лет». И он предсказал возможное исчезновение нашей нации. И в условиях глобализации, взаимопроникновения культур, наиболее влиятельная, сильная культура, конечно же, поглощает другую культуру. Вот сейчас, естественно, перед нами встает задача, как бы нам сохранить свою культуру, при этом перенимать лучшее из других культур. И в данном свете, естественно, рецепт Каюма Насири был бы для нас не лишним. Тот исторический опыт был бы для нас не лишним. И важно в данном случае уметь выбрать то полезное и уметь отсечь то, что нам не нужно. Естественно, любое историческое событие имеет разные оценки, но если так представить, то это так же, как и любая условная дата, она является условной, как будто бы это дата окончания того самого татаро-монгольского ига. Но в данном случае жители Поволжья, наши прадеды булгары, они также были под татаро-монгольским игом. То, что мы сегодня носим имя татары, это не значит то, что мы и есть те же самые монголы. Но в широких массах какое же представление? Кто себя как идентифицирует? Это огромный вопрос. Если мы говорим о многонациональной империи, как раз-таки Российская Федерация, как бы мы этого не хотели, она многонациональная. И если мы говорим о дружбе народов и о том, чтобы сохранить порядок в обществе, наверное, это не самое мудрое решение. Два войска постояли у реки, так и, в общем-то, потом разошлись. И так как ордынцы вроде бы не отстояли свои претензии, и русские князья перестали платить дань. Вот если вкратце. То, что меня касается, ну да, как говорится, потоптались ребятки и разбежались, и все, ну, честно говоря, вот это только. А так, естественно, есть же люди с больным самосознанием, да, очень чувствительные люди. Есть люди, которым, там, не знаю, бензин вон 43 рубля, все это уже трагедия. И поэтому на фоне каких-то кризисных явлений, еще чего-то, как бы это не явилось бы, ну, как нехорошим, быть может, поводом для чего-то, потому что исторические события же показывают то, что из-за какой-то глупости вдруг что-то там в ход истории поменялось. Вот. И я думаю, много можно было бы иных исторических примеров найти, для, если мы хотим что-нибудь такое памятное, объединяющее, но никак, по-моему, это не объединяет наши народы. Человек, у которого бизнес, у которого торговля, например, лишний праздник – это лишний повод для заработка. Собственно, наши деды этим славились, то что говорят, они хитрые, расчетливые, и православные праздники – это было золотое время для наших извозчиков, чтобы развозить народ празднующий, вот. Вот. И нам, для музея, возможно, это будет еще лишний поток гостей, и тем более этот скандал, эта перчинка, скорее всего, нам умножит как это, туристический поток. Наверное, Казань в денежном выражении даже выиграет. И скорее всего, нашим экскурсоводам будут задаваться раз за разом одни и те же вопросы. И раз за разом мы будем более правильные, более красивые ответы выдавать. И, скорее всего, это приведет, наоборот, к тому, что в итоге хитрые татары выиграют такие.
Из Казани в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко Рустем Мулагалиев. И из Казани же к нам присоединяется по скайпу историко-востоковед Азат Ахунов, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства Республики Татарстан. Добрый день, Азат. Спасибо, что присоединились к нам. Скажите, почему в Татарстане вызвало такое неприятие вот эта вот идея празднования 1470 года? И как вообще рассматриваются эти события в современной татарской традиции 1380-1480 год?
Здесь, конечно, есть еще обида вообще очень давняя, который тянется еще с советского времени, когда в учебниках школьных татар называли татаро-монголами, и поэтому те вот татары, которые учились в школах, это не только, конечно, татары, которые учились во всем Советском Союзе, в школах Советского Союза, но и в Татарстане, в том числе, их постоянно над ними смеялись, что вы татаро-монголы, поработили русских, Русь там и так далее. То есть определенный комплекс всегда был, и он передавался от родителям к детям и так далее, и так далее. И вот это желание избавиться от этого клейма, от этого комплекса, оно всегда было. И оно до сих пор есть. И вот то, что Татарстан и Казань в последнее время делают, это по продвижению бренда Казани, по продвижению туристического потенциала Казани, это дало свои результаты на самом деле. Очень много приезжает гостей, туристов со всей России в первую очередь. И вот постепенно стало меняться отношение к татарам. Сейчас люди видят, что такие татары, приезжают в Казань. Фактически Казань вышла на третье место по турпотоку по России. И сейчас уже не воспринимают как монголов. В Казани нету людей, которые скачут на лошадях саблями, с узким разрезом глаз там, и так далее, и так далее. И вот когда все это сейчас поменялось, сейчас опять поднимают эту тему. То есть есть определенные обиды, конечно, и определенные комплексы. И поэтому, конечно, здесь, может быть, даже в виде исключения или даже на определенную смелость пошли депутаты татарского парламента и выступили против вот этого решения. И этот вопрос ставится очень серьезно, потому что Казань себя сейчас позиционирует как современный, экономически развитый, продвинутый регион.
Я хотел еще какую вещь спросить. Еще к одной дате обратиться. 1552 год. Взятие Иваном Грозным Казани. Какое отношение к фигуре Ивана Грозного сейчас? Потому что я знаю, что существует инициатива, скажем, в Казани назвать улицу Защитников Грозного. А у вас есть известный блогер Батырхан Акзамов, который даже, по-моему, получил какой-то срок административный за то, что вот он высказывался против роли Ивана Грозного. Насколько вот эта тема взятия Казани?
Нет, здесь у нас, конечно же, Иван Грозный — это отрицательный герой, это 100%, то есть никакого возвеличивания нету. И вот, например, когда, по-моему, соседние чуваши идеи, когда возникли тоже воздвигнуть памятник Ивану Грозному, то есть это вызвало такое массовое недовольство, в том числе и официальных лиц Татарстана, и как-то вот, возможно, даже удалось как-то надавить, что эта идея не была реализована соседи чуваши. В целом, говорить на эту тему можно, но считается, что как бы нужно равновесие, потому что, скажем, национальные организации татарские, они тоже давно поднимают вопрос о том, что нужно воздвигнуть памятник защитникам Казани татарам, это тоже не продвигается. Русская сторона тоже говорит о том, что памятник защитникам, точнее, воинам, которые участвовали во взятии Казани, русским воинам, он находится в плохом состоянии, но власти стараются этот памятник как-то реставрировать там, и так далее, содержать его в хорошем состоянии.
Извините, в общем, стоит памятник русским, участвовавшим во взятии Казани, да, в 1552 году?
Да, да, это стоит прямо недалеко от Кремля. Это еще в царский период, еще до революции был возникнут. Это знак, скажем, это здание, это как монументальный такой знак, и он стоит. И он, на самом деле, он всегда был в таком запущенном состоянии, потому что даже в советские времена все-таки существовала такая определенная память историческая, что этот вот знак памятный, он воздвигнут вот захватчиком Казани. Да? И только вот в последнее время, буквально там 2-3 года, власти стали заниматься этим памятником и стали немножко его приводить в порядок. Но в то же время, я повторюсь, вот монументальный это знак или вот этот камень памятный, который вот предполагался еще там в начале 90-х годов поставить под стенами Кремля память о воинах-защитниках Казани, до сих пор этот проект не реализован. То есть власти Татарстана стараются соблюдать вот такое равновесие, что ли, вот, можно сказать. Но, понятно. И повторюсь, Иван Гроз – это отрицательная фигура, конечно. Да,
спасибо. Спасибо, Азат. Напомню, что у нас на связи был Азат Ахунов, историк-востоковед, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства Республики Татарстан. Ну вот, Владимир, да, как нам действительно вот сочетать эти два вида исторической памяти и разную мемориальную политику, тот же самый памятник. Да, собственно говоря, если в России на главной площади страны, главный храм, один из главных храмов страны, собор Василия Блаженного, это символическая карта взятия Казани, да, как я понимаю, там каждый
из... Ну, это собор возведен, да, в связи с этим, конечно.
Это символическая карта самого взятия, как я понимаю, там каждый предел, он означает определенную стадию взятия Казани.
Ну, есть там, да, посвященные церковным праздникам, которые происходили
стадии, вот эти, да.
Да, ну, вы знаете как, на самом деле все, что касается исторической памяти, вещь, да, весьма деликатная, и здесь самое главное избежать каких-то резких шагов, которые могли бы при помощи прошлого, то есть того, что уже прошло и безвозвратно кануло, да, в лету, при помощи вот этого прошлого поссорить ныне живущих людей. Поэтому, на мой взгляд, очень правильное решение приняла Государственная Дума перенести рассмотрение вопроса о памятной дате, для того, чтобы попытаться найти некий компромисс, который, мне кажется, здесь, в принципе, вообще говоря, возможен. Потому что вот то, что Азат говорил, он несколько раз произнес слово «комплексы». Ведь в основе вот этого неприятия использования термина «татары», «монголы-татары», прежде всего лежат комплексы, которые были сформированы на протяжении десятилетий, столетий, которые абсолютно беспочвенны.
Давайте уточним для наших зрителей. Действительно, в какой момент монголы превращаются в татар? Ведь татары – это же тоже
завоеванных... В русских летописях они сразу татары. Вот те люди, которые приходят на Русь вместе с Батыем, они сразу же татары.
Вот каким образом это происходит? Как-то, хотя самая, так сказать, Булгария была точно так же завоевана,
покорена. Ну, там долгая история. Боюсь, мы сейчас всю передачу на это убьем.
Но в любом случае надо понимать, что это, как
значит, так сказать, контаминация. Термин, существует у русских средневековых источников, и иного термина фактически по отношению к ним, ну, с исключением иноплеменные там, и так далее, басурмане потом, да?
Это монголы.
Вот этнонимов другого.
Этнические это монголы.
Источники не предлагают. Их этнический состав, ну, это, вообще говоря, задача для и науки, потому что мы не можем сказать точно, что это монголы. Безусловно, там был монгольский компонент, а как иначе, потому что это монгольская все-таки династия, монголоидная раса, давайте это так называть, да? Но в процессе движения на запад к этому ядру монгольского войска присоединялись самые разные народы из Средней Азии, Поволжья и того, что называют потом у нас Дикое поле, степи фактически, да? Поэтому вычислить этнический состав войска, которое приходило на Русь с Батыем ли, с Мамаем ли, с ханом Ахматом в 1470 году, о котором мы говорим, вычислить этнический состав этих войск, ну, задача крайне тяжелая. Поэтому, когда мы говорим про этих людей татары, мы копируем тот термин, который существует в русских летописях. Когда мы говорим, что это монголы, мы фактически копируем в том числе западноевропейскую историческую традицию, но и копируем название того этноса, который, собственно говоря, начал этот великий
который
путь
был
назад.
Ядром этого ядром похода.
Этого движения,
ядром
да. этого Когда похода. Мы говорим монголо-татары, мы пытаемся скрестить ежа с ужом. Это термин сугубо, я бы даже сказал, не научный, а публицистический, или, ну как, он придуман учителем, гимназическим учителем Наумовым в 1824 или 30 каком-то году, то есть в Николаевскую 32-м, да. Николаевскую эпоху, для того, чтобы опять-таки попытаться снять это противоречие.
Ну
это
да, точно, непонятно.
Это точно. Есть вариант ясно, Золотоордынской.
Да, но конечно.
Весь юмор заключается в том, что государства Золотая Орда не было. Да, что термин Золотая Орда 16 века, да, когда конечно. Уже никакой Золотой Орды
поэтому
не было.
Был, тоже был, очень... был Улус Джучи, да?
Был как Улус,
Улус
там, Орда.
Ак-Орда и Кок-Орда. Она там по-разному
да.
называлась.
Белая, белая
термин,
Орда, да.
Да, и синяя Орда. Да. Термин Орда Золотая – это русские летописи середины 16 века, когда
уже
никакой Орды Золотой.
Это уже некий миф о неком золотом периоде.
Ну, можно и так, да.
Да, но это, я так говорю, просто.
Да-да.
Но спорить по поводу терминов и делать и обижаться на их употребление – это путь никуда. Это именно комплексы. И задача, на мой взгляд, и, так сказать, учителей и преподавателей истории в российских регионах, там, в той же Калужской области, и в регионах с преобладающим татарским населением, все-таки разъяснять, оставить просветительскую миссию, не миссию, когда мы сталкиваем, мы распаляем какие-то комплексы, мы там палкой их шерудим. Нет такого представления ни у одного образованного человека в России, что те татары, которые живут в Башкирии или в Татарстане, это те самые татары, которые завоевывали Русь. Такого в нормальной голове просто не
хорошо, что да, еще раз мы это
конечно,
здесь произнесли.
Конечно.
Ирина, буквально по минуту, затем нам нужно будет сделать перерыв. Вот по отношению к Ивану Грозному. Мне кажется, что здесь в России задержался вот этот вот процесс постколониализма, да, деколонизации памяти. Потому что, например, вот я наблюдал это в Америке, в Латинской Америке по отношению к Колумбу. Сколько веков это вот был Коламбус Дэй, День Колумба, это считался, так сказать, вот он, светоч разума и в эпохе великих географических открытий. Потом вдруг выясняется, что это воплощение колонизации, и вот этот Коламбус Дэй, День Колумба был объявлен во многих странах днем национальной трагедии. И вот Иван Грозный, поход Грозного на Казань, это, в общем-то, такая же, да, постколониальная колумбовая история.
Ну да, но вот вы знаете, вот опять же, вот язык, которым мы говорим, да, вот наш уважаемый предыдущий собеседник говорил про дружбу народов. Ну, это язык вообще вот как бы, как это сказать,
ну,
какого времени, да? То есть нет другого языка.
Да.
Ну, можно сказать, что и сталинский, можно. Понимаете, вот дружба народов. А да, в Конституции, у нас Конституция сейчас словами там мы многонациональный народ там, Российской Федерации, да. И мы помним, что были попытки решения этих проблем путем создания учения академика Кима о советском народе как новой исторической общности людей. Но ничего не получилось, да. То есть, вот, а что значит не как бы шурудить палкой, не расковыривать комплексы? Может быть, как раз милитаризации поменьше памяти о сражениях, которые в империи, естественно, связаны с подавлением других этносов, да? Естественно,
а что значит поменьше памяти?
Поменьше педалирования, поменьше милитаризации истории, да? Поменьше вот этой мобилизации мифов о панфиловцах, мифов о стоянии на Угре, о чем угодно, да? Может быть, как-то переключимся в какую-то другую, более созидательную плоскость? У нас не одни военные маршалы и фельдмаршалы были, да? А чтобы писатели писали, балерины танцевали, инженеры строили мосты, хирурги делали операции. Может, как-то вот фокус сдвинуть немножко?
Понимаете, в чем дело? Это, боюсь, не делается путем указов и распоряжений. Вот это движение, сдвиг памяти, о котором вы говорите. Но
вы же говорите, как 4 ноября, разве не тем самым, не указом сделан праздник, вызванный как, из
небытия? Который стал днем русского национализма.
Из небытия.
То есть хотели, как лучше, а получил как всегда.
Он не стал праздником русского национализма. Те марши, которые были, я что-то и больше уже там последние там 10 лет
на протяжении 10 лет уже религированные
в Марьино. У нас люди в обществе существуют, и дай бог, чтобы так было и дальше, а не было какого-то строя одного. Я считаю, что, понимаете как, это же на самом деле очень тонкая вещь, как я сказал, и то, что мы называем праздником, это как мы договоримся. Мы вот многонациональный российский народ. Вот
но тут-то никто ни с кем не договаривался. Ну, 4
да,
ноября. Все историки были против.
Кто с кем
все, начиная от академика Янина, да?
Подождите.
Его навязали.
Знаете, ну слушайте, значит, кто хоть когда-нибудь принимал управленческие решения, он понимает, что достичь 100% консенсуса невозможно ни по одному вопросу.
Ни одного эксперта слушать не надо.
Ни одного эксперта, на самом деле. А вы хотите сказать, там не было экспертных оценок?
там положительных экспертных оценок не было. Там были то, что писал Назаров Владислав Дмитриевич, то, что писал Янин Вантилович.
Подождите, государство решает определенные политические вопросы. Согласимся. То, что оно при этом должно учитывать разные точки зрения существующей в науке, согласимся. Но то, что оно должно брать за основу только одну существующую в науке точки зрения, например, Владислава Дмитриевича Назарова, мною уважаемого, или Валентина Лавренча Янина, мною уважаемого, ну кто об этом сказал?
Есть и другие ученые.
Но дело не в этом. Подождите, я вам хочу сказать, что есть группа ученых, не менее уважаемых, Сергей Юрьевич Шокарев, например, который считает, что дата 4 ноября вполне себе обоснованная.
Понятно.
Он не провластный историк, я бы сказал, даже он скорее оппозиционный по политическим взглядам. Но он занимается
средним. Коллеги, если позволите вас так назвать, давайте дискуссию на этой точке зафиксируем, не уходя все-таки от наших основных российско-татарских сюжетов.
Да. Государство может выбрать из разного спектра, если ему нужно как бы предложить обществу какую-то дату.
Ну, почему нет?
То есть опять патернализм. Государство выбирает,
общество предлагает. Хотя бы один национальный праздник где-нибудь для конструирования памяти, который был общенациональный, подчеркиваю, который вырос бы из какого-то местного почитания. Как правило, нет. Даже почитание святых Макаревские чети имени выросло из местной традиции только после того, как это было освящено.
А вот почитание Нила Сурского выросло из местной традиции. У нас нет соборного акта о канонизации Нила Сурского. Это вот как раз вот снизу и выросло.
Но это не общенациональный праздник.
Это правда не общенациональный праздник. Здесь мы выходим в область действительно государственной исторической политики, в конструировании исторической памяти как форма нацбилдинга, да, как форма создания непротиворечивого национального мифа. Собственно, да, вся программа об этом. Давайте сделаем маленький брейк, буквально на пару секунд, и вернемся в наш эфир.
Возвращаемся к нашим дискуссиям об исторической памяти русских и татар о многонациональной Российской Федерации в связи с дискуссиями о великом стоянии, великом, как оно сейчас ныне называется, да, на реке Угре 1480 года, и вообще множество сюжетов о Великой Орде, о Золотой Орде, о взятии Казани в 1552 году и о том, каким образом интегрировать в память, в российскую историческую память отдельные национальные нарративы, в данном случае татарский. Об этом рассуждает председатель региональной общины татарской национально-культурной автономии Москвы Фарид Фарисов в сюжете нашего корреспондента Ирины Мартин.
Мы должны понимать, какие были взаимоотношения, в общем-то, между Белой и Золотой Ордой. Вы посмотрите, князь оставался князем. Язык у него оставался свой родной, русский. У него была своя дружина. Он собирал лично сам дань. У него было свое вероисповедание, христианство. И тогда оно процветало. Почему? Именно золоченные купола были при так называемом монгольском иге. Это же невозможно. А где сидел патриарх всей Белой Руси? Где? Ему нельзя было сидеть в Москве, потому что это была не столица. Патриарх должен сидеть в столице. Он сидел в сарае. Почему? Потому что все взаимоотношения, например, с Папой Римским или с кем-то, он должен был обязательно присутствовать рядом с ханом и давал советы, и им прислушивались. Без него сепаратно никто не разговаривал. Иван III, это было противостояние, который, в общем-то, видел слабую Орду и выбрал для себя сильного, в общем-то, повелителя такого. Он заключил договор с Крымским ханством. Но опять ошибка. Не с Крымским ханством как таковым, потому что Крымское ханство тогда было под владением кого? Османа. Осман тогда был очень большой подъем, они практически завоевывали Европу, и ему нужно было защититься, чтобы это не коснулось Московского княжества. Это был дальновидный политический шаг. И тогда было вот стояние на Угре. Многие сейчас хотели его, в общем-то, сделать как национальный праздник, но забывают, что через год-полтора после стояния и якобы победы над, в общем-то, Золотой Ордой, Москва была разорена, а князь убежал. То есть нужны те праздники, которые нас объединяют. Я вырос в Казани. У нас во дворе разницы между русскими и татарами не было никакой. Это действительно такой пример. К сожалению, этот пример не для всей Российской Федерации, потому что у нас есть один субъект, где это... Ну, размыто чуть-чуть. Что касается Казани, касается Уфы, Башкирии, что касается Самары, Саратова, там настолько переплетены, и любой, в общем-то, этнический русский или этнический татарин, они себя не подразумевают, как бы сказать, отдельно. И у нас, например, вся идеология культурно-национальной автономии направлена на то, что сильный татарин – сильная Россия. Сильный татарин – это значит, он должен быть тот российский ислам. Не тот, который придумали в 1913 году в Англии и был произнесен на Саудовскую Аравию для того, чтобы разрушить османское государство и был применен на Северном Кавказе, а именно наш российский ислам, основанный на наших учителях и последователях, который, в общем-то, толерантен, и он гласит о существовании двух этносов и двух конфессий.
Фарид Фарисов в разговоре с нашим корреспондентом Ириной Мартин. Ну, и здесь мы выходим на тему, которую уже затрагивали. Вообще, насколько современная российская история, идеология может интегрировать вот этот вот модный, уже существующий не одно десятилетие, постколониальный дискурс? Здесь речь идет не только о Татарстане, а, скажем, о народах Кавказа. Да, вот в Москве есть улица генерала Ермолова. Как ее воспринимают, скажем, жители Кавказа, для которых Ермолов вполне одиозная фигура. Вот как вы считаете, Россия еще не подошла к тому рубежу, когда, так сказать, ведь Америку точно так же, да, она это проходила и в отношении индейцев, сейчас в отношении гражданской войны все это идет, сносится герои памятником Юга. Россию это еще ждет?
Мемориал Франка собираются.
Да, да, из Вале де Лос Каидос.
Понимаете, в чем дело? Выносить, я, честно говоря, не очень люблю использовать напавших. Термин колониализм в отношении Российской империи, я честно вам скажу.
Почему, кстати?
Потому что это когда мы говорим колониализм, мы как бы все подводим под общую гребенку, а что называется, есть колониализм, есть колониализм. Все-таки колониальная империя российская, она континентальная, если это колониальная империя. А это накладывает определенные обстоятельства. Я не говорю, что Российская империя не была империей. Она была империей. Но колонии там были достаточно специфические. Они были тесно связаны с метрополией, если можно так называть. И вообще, они переплетены. Коль скоро вы затронули тему, значит, монгол-татар, да, или татар, или монгол, как угодно. Вот да. Ордынцев, да?
Да.
То мы просто территориально видим, что те территории, которые считают себя наследниками этой империи ордынской, да, значит, они вообще вкраплены в нашу российскую территорию. И вот человек, который сейчас выступал, он совершенно верно говорит, что это российская земля, и Татарстан – это российская цивилизация. И чем сильнее и лучше живут татары, тем в целом лучше живут татары, русские, чуваши, мордва и так далее. Чем лучше они все живут, тем сильнее российская цивилизация.
Я согласен.
Поэтому все-таки где тут провести грань между колониями? Ведь, понимаете, если так нарезать свою территорию на колонии метрополии, мы тогда нарежем с вами бог знает что. Мы уже один раз нарезали это в 91 году. Мы решили, что это колонии, и мы это так вот слегка их, так сказать...
Но это вопрос исторической памяти. Ну, смотрите, вот взять экстремальный пример. Российско-чукотские войны. Три, по-моему, да, в результате чукчи были единственный неподъясачный народ, который не платил дань московскому, петербургскому государю. Вот чем это отличается, скажем, от войн с Наваха в Америке, от
апачей
и так далее?
В определенный период истории, да, извините, пожалуйста.
Туземные народы, если
взять. В определенный период истории ценность представляла владение землей. Чем больше страна владеет землей, тем она сильнее, статуснее ее правитель и так далее. Поэтому, конечно, Москва присоединяла к себе земли, присоединяла их в том числе вооруженным путем. Но, насколько я понимаю, ни одно из этих присоединений не подпадает под современный термин геноцид, который очень распространен сейчас, да? У нас все геноцид почти уже теперь.
Ну, Северный Кавказ, конечно, там можно спорить. Тактики. Ну,
можно спорить, да. А некоторые колонии, приобретенные нашими западными партнерами, там и спорить нечего. Там
на них-то геноцид. Что смотреть?
Нет, я просто говорю, потому что все имеет свои оттенки. Так же и Российская империя имеет свои оттенки, как государство, отличное, например, так сказать, от Британской империи с точки зрения устройства колониальной системы,
понятно,
и так далее. Тут есть нюансы.
Земная колония.
И эти нюансы отражаются и на исторической памяти. Мы не можем так сказать, сказать, а ладно, они там далеко живут, пусть себе свою историческую память создают, а мы тут сами от них отгородимся своей исторической памятью. Мы переплетены очень тесными узами. И мне кажется, это ответственность историков, и еще раз подчеркну, учителей, преподавателей истории, да и вообще всех образованных людей, искать такие способы построения общей памяти, которая не вытягивала из прошлого какие-то зерна раздора.
Ну, или может быть, просто искать некую полифоническую память, когда, совершенно скажем, верно, носителям основного, да, мейнстримного нарратива нужно прививать, говорить, что, ребята, а вот посмотрите, а давайте взглянем теперь на то, что произошло в Казани или в Астрахани со стороны живших там людей. Или чем было там покорение Сибирского ханства, да, Иртышского.
Ну, или самое главное, не забывать, что
не со стороны, не с московских башен на это.
Если мы сейчас будем ругаться по поводу взятия Казани Иваном Грозным, но грош нам цена, как людям 21 века. Мы не должны это делать.
С другой стороны, я не понимаю, почему нельзя поставить памятник защитникам Казани? Что, в чем проблема?
Там боятся. Боятся упреков в сепаратизме.
А почему вот здесь сепаратизм? Мы вспоминаем всех убиенных. Ну, в общем, это же перекос явно в другую сторону. Знаете, вот что значит там братские народы, вот русские, татары, вот украинцы были братским народом, потом как-то перестали быть братским народом, да? А распад империи неизбежен, да? А, значит, все вот эти вот, еще в 19 веке, вот, скажем, Валуев, да, дневник госсекретаря Валуева, он пишет, вот завоевание Средней Азии. Откуда, пишет он, это эротическая тяга к окраинам, да? Пишет Валуев, вот. А, значит, Чаадаев, опершись одним локтем о Китае, другим о Финляндию, да, то, что Вяземский писал про географический фон Фаранады. Не все воспринимали империю как дар жизни. Многие, конечно, воспринимали как дар смерти. Да?
Конечно, не все.
Мы а если тоже бы надо, почему нельзя памятник этим убиенным защитникам Казани-то поставить?
Нет, ну это, конечно, да.
Мне кажется, это можно сделать, если существующие процедуры позволяют это делать. В виде референдума, там как можно, можем по-разному относиться к тому, как это реализовывается, но мне кажется, есть способы это сделать. Я, например, не вижу в этом ничего страшного. Коль скоро мы, так сказать, почитаем память там французов, в 812 году пришедших в Россию, почему мы не можем отмотать время дальше и, так сказать, отнестись с уважением?
Ну, мне кажется, да, что одновременно необходима переоценка роли определенных исторических личностей, не обязательно с разрушением памятников, но с, не знаю, какой-нибудь табличкой, которая уточняет их действия в истории с точки зрения
вот
современности.
Иван Грозный, да, вот как известно, на памятнике тысячелетия Руси Микешинском нет Ивана Грозного. А у нас сейчас опять проблема, а не поставят ли нам памятник Ивану Грозному. Где-то он уже стоит ведь, на самом деле.
В Александровской слободе.
По-моему, не только.
В Курске, по-моему, собирались.
Да, их уже собирались ставить. Памятников Сталина уже 20, около 20, значит, уже два Ивана Грозных есть.
Слушайте, понимаете,
да?
В чем дело?
Это вот мы укрепляем дружбу народов, или мы что таким образом укрепляем?
Не согласен с вами. Понимаете, в чем дело? Вы хотите сказать, что в обществе нет почитания Сталина? Оно есть. Я вообще против того, чтобы зацикливаться на памяти. Конечно, есть люди с однозначной исторической репутацией, коим памятники ставить негоже. Но по фигурам, о которых вы сказали, при всем моем сложном отношении к тому и к другому, да, все-таки в обществе идет долгая продолжительная дискуссия. И чем больше мы будем хвататься за сердце с криком «Ах, вот собираются поставить память тому и другому», тем больше мы будем эту дискуссию множить, тем дальше мы будем достижения какого-то консенсуса.
С другой стороны, да, я согласен с вами по поводу консенсуса, но все же мне кажется, что историческая память это и изживание исторических травм, и называние вещей своими именами, и, ну, не знаю, вот здесь я, наверное, с вами не соглашусь, слушать общество по поводу Сталина, по поводу памятника Сталина, ссылаясь на статистику, мне кажется, при том, что я лично, так сказать, за полифонию, за то, что должна быть многообразие мнений, но здесь я скорее соглашусь с вами, что у государства должна быть ответственность за историческую политику и за принятие каких-то мемориальных фактов.
А потом, что культ Грозного, что культ Сталина не снизу вырос.
Время наше, к сожалению, подошло к концу. Я хочу вас поблагодарить за участие в этом разговоре, очень интересном и местами очень остром. Владимир Рудаков, Ирина Карацуба. Это была программа «Археология. Прошлое». И закончить хочу все-таки к призывам к полифонии. К многонациональная страна заслуживает многонациональной памяти, в которой сливается множество различных голосов. Программа «Археология. Прошлое». Оставайтесь с нами.
С Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».